Наконец, после бесконечно тянувшегося ожидания, Сет появился в начале платформы, опоясывающий верхний ярус зала. Йен с облегчением вздохнул.
«Куда ты пропал?» — крикнул он.
Возглас Йена оттолкнулся от стены и повторился, создавая странную иллюзию, будто он ведет диалог с эхом. Слабая надежда остаться незамеченными в течение оговоренного получаса стремительно испарялась.
«Не так-то просто сюда добраться!» — крикнул в ответ Сет. «Тут жуткий лабиринт коридоров и темных переходов. Хуже только в египетских пирамидах. Счастье, что я не заблудился!»
Йен кивнул и указал Сету направление к трапу, проложенному к центру хрустальной люстры. Сет прошел по платформе и остановился у подножия мостков.
«Что-то не так?» —
спросил Йен с тревогой, глядя на своего товарища, замершего в 10 метрах над ним. Сет покачал головой и продолжил путь по узкому мостику. В 2 метрах от тела, висевшего на веревке, он снова остановился. Мальчик медленно приблизился к краю и наклонился, чтобы осмотреть тело. Йен увидел, как исказилось лицо друга.
«Сет? В чем дело, Сет?»
Все, что случилось дальше, происходило с головокружительной скоростью и заняло всего 5 секунд. Йен не успел даже шелохнуться, ему не оставалось ничего иного, кроме как наблюдать со стороны ужасную сцену, разыгравшуюся у него на глазах, запоминая малейшую подробность. Сет встал на колени, чтобы развязать веревку, державшую шнур. Но едва он схватился за шнур, как тот змеей обвился вокруг ног мальчика. Безжизненное тело, которое больше ничто не удерживало, стало падать в пустоту. Веревка резко дернулась, рывком подняв Сета в воздух, и, как тряпичную куклу, поволокла его тело вверх, во мрак купола. Сет безуспешно вырывался из петли, опутавшей его ногу, и звал на помощь. Он взмыл с ужасающей скоростью и пропал из виду. Тем временем тело, падавшее с высоты, приземлилось в лужу крови. Йену стало понятно, что под окутывавшим его сверкающим покрывалом сохранились лишь останки скелета. Кости рассыпались от столкновения с полом и обратились в прах. Покрывало опустилось на темное пятно и впитало кровь. Йен вздрогнул и приблизился. Осмотрев ткань, он узнал покрывало, которое видел на плечах таинственной лучезарной дамы, которая, как ему казалось, навещала спящего Бена. Он много раз наблюдал за призрачной гостьей, мучаясь бессонницей в спальне приюта святого Патрика. Йен вновь поднял голову в поисках друга, но непроницаемая темнота поглотила Сета. Он исчез бесследно, не считая затихающего эха криков, метавшихся под величественными сводами купола.
«Ты слышал?» —
спросил Рошан. Он остановился и прислушался к отчаянным воплям, доносившимся как будто из недр гигантского сооружения. Майкл кивнул. Отголоски криков стихли, и вскоре единственным спутником ребят вновь стал лишь неровный перестук дождя, барабанившего по вершине купола у них над головой. Они находились на самом верху, поднявшись на последний уровень Джиттерс-Гейт. С высоты перед ними развернулась фантастическая панорама огромной станции. Платформы и пути казались очень далекими, и вся конструкция, изысканное сплетение диагональных арок и система уровней, расположенных один над другим, просматривалась с верхней точки намного отчетливее. Майкл задержался у кромки металлической балюстрады, висевшей в пространстве над вертикалью башенных часов, мимо которых они прошли, когда проникли на станцию. Как художник, он был способен оценить завораживающий зрительный эффект, созданный сотнями криволинейных ребер, расходившихся из геометрического центра купола. Они скользили вниз плавными бесконечными дугами и, казалось, никогда не коснутся пола. Очутившись на смотровой площадке под куполом, наблюдатель испытывал чувство, будто здание устремляется ввысь, пронзая облака, подобно легендарной Вавилонской башне, и подпирает небесный свод, как византийская колонна. Рошан присоединился к другу и бросил короткий взгляд на захватывающую дух панораму, будто заворожившую Майкла.
«Голова закружится. Идем дальше».
Майкл протестующе взмахнул рукой. «Нет, подожди. Взгляни туда». Рошан перегнулся через перила балюстрады и тотчас отпрянул.
«Я упаду, если посмотрю еще раз».
На губах Майкла появилась интригующая улыбка. Рошан вопросительно уставился на друга, недоумевая, что необычного тот заметил.
«Ты не понимаешь, Рошан?» — спросил Майкл.
Рошан покачал головой.
«Объясни».
«Здание», — уточнил Майкл. «Обрати внимание на изгиб дуг, которые берут начало в верхней точке купола, и тебе все станет ясно».
Рошан попробовал последовать указаниям Майкла, но не сделал никаких интересных выводов из своих наблюдений.
«Что ты хочешь мне сказать?»
«Все очень просто. Вокзал и вся конструкция Джиттерс Гейт представляет собой не что иное, как гигантскую сферу. И мы видим только ее часть, выступающую над поверхностью Земли. Башня часов расположена на вертикали, пересекающей центр купола, вроде радиуса окружности».
Рошан без энтузиазма выслушал рассуждение Майкла.
«Ну хорошо, это проклятый мяч», — согласился он. «И что?»
«Ты представляешь, насколько технически сложно возвести подобное сооружение?» — спросил Майкл.
Рошан снова покачал головой.
«Ну, догадываюсь, что довольно сложно», — сказал он.
«Невероятно», — поправил Майкл, употребив наречие, которое приберегал для выражения превосходной степени. «Зачем кому-то понадобилось строить такое здание?»
«Не уверен, что мне хочется знать ответ», — отозвался Рошан. «Спускаемся на следующий уровень. Тут ничего нет».
Майкл с отсутствующим видом кивнул и последовал за Рошаном к лестнице. Нижний подуровень, протянувшийся под смотровой площадкой, где ребята только что побывали, в высоту не превышал 1,5 метра. Очевидно, его постоянно заливало водой, сочившейся сквозь перекрытия во время дождей, которые шли в Калькутте с начала мая. Пол, покрытый слоем протухшей застоявшейся жижи в несколько сантиметров глубиной, был затянут илом с вкраплениями обломков. Десятилетняя сырость превратила их в труху. Топь издавала тошнотворные зловонные испарения. Майкл и Рошан, согнувшись в 3 погибели, чтобы втиснуться в узкий проход, с трудом продвигались вперед, утопая по щиколотку в вонючей жиже.
«Тут хуже, чем в катакомбах», — пожаловался Рошан. «Какого беса этот уровень сделали таким чудовищно низким? Уже много столетий нормальный человеческий рост превышает 1,5 метра».
«Возможно, это была запретная зона», — предположил Майкл. «Вдруг тут устроена система противовесов для компенсации тяжести купола? Постарайся не споткнуться. В лучшем случае ты полетишь вниз».
«Это шутка?»
«Да», — честно признался Майкл.
«За 6 лет я в 3-й раз слышу, как ты шутишь», — заметил Рошан. «И сегодня твоя шутка была самой неудачной».
Майкл не потрудился ответить и продолжал медленно брести по своеобразному болоту, разлившемуся на большой высоте. От смрада гнилой воды его замутило, и он стал подумывать, чтобы вернуться и спуститься на уровень ниже. Майкл сомневался, что в непролазной трясине кто-то или что-то прячется.
«Майкл!» —
раздался голос Рошана в нескольких метрах позади. Мальчик оглянулся и различил силуэт Рошана, скрючившегося около наклонного отрезка толстой металлической балки.
«Майкл!» — повторил Рошан растерянно. «Может так быть, что эта балка движется? Или мне чудится?»
Майкл решил, что друг надышался ядовитых испарений и твердо решил покинуть подуровень. И вдруг в дальнем конце этажа загрохотало. Мальчики вздрогнули и переглянулись. Грохот раздался снова и на сей раз сопровождался движением. Ребята увидели, как нечто, скрытое поверхностью болота, приближается к ним с космической скоростью, поднимая тучу грязи и фонтаны мутных брызг, летевших в низкий потолок. Мальчики, не мешкая ни секунды, со всех ног бросились к выходу. Они бежали так быстро, как могли, пригибаясь и увязая в 30-сантиметровом слое жидкого ила. Ребята успели преодолеть всего несколько метров, когда неизвестный объект под водой проскочил мимо них на большой скорости, описал круг и вновь устремился на них прямым курсом. Рошан с Майклом разделились и рванули в противоположных направлениях, пытаясь сбить со следа неведомого, но упорного охотника. Тварь, прятавшаяся в болотной жиже, распалась на 2 половины, и каждая стремительно бросилась в погоню за одним из мальчиков. Майкл выбился из сил и, задыхаясь, на миг оглянулся посмотреть, не гонится ли еще кто-то за ним. Ноги его запнулись о ступеньку, утонувшую в грязи. Он рухнул в топь, и его тело захлестнуло зловонной водой. Когда он вынырнул и открыл глаза, которые немилосердно щипало, перед ним медленно вырастала колонна грязи, напоминая скульптуру из горячего шоколада, лившегося из невидимого кувшина. Майкл забарахтался в иле, порываясь встать, но руки его снова разъехались, и он плашмя растянулся в болоте. Скульптура из грязи вытянула обезьяньи руки с длинными пальцами, с когтями, похожими на стальные рыболовные крючки. Майкл с ужасом наблюдал за рождением зловещего голема. Из туловища выросла голова, и разверзлась пасть с большими клыками, острыми, как охотничьи ножи. Статуя мгновенно затвердела, и сухая глина подернулась дымкой испарений. Майкл поднялся. Он услышал, как фигура из грязи хрустнула, и сотни трещин паутиной опутали тело. Те, что прорезали лицо, постепенно расширились, и за ними появились пылающие глаза Джавахала. Сухая глина осыпалась, как мозаика, состоящая из бесконечного числа кусочков. Джавахал схватил Майкла за горло и притянул его к себе.
«Это ты, художник?» — спросил он, без труда поднимая Майкла в воздух.
Мальчик кивнул.
«Превосходно!» — заявил Джавахал. «Тебе повезло, сынок. Сегодня ты увидишь столько необычного, что тебе хватит сюжетов для твоих картин до конца дней». «Если, конечно, ты выживешь, чтобы их нарисовать».
Рошан мчался к выходу, чувствуя пульсирование адреналина в венах, по которым как будто струился ручеёк горящего бензина. До спасительной двери оставалось не больше 2 метров. Он прыгнул и упал ничком на чистую сухую поверхность, где не было грязи, заполнявшей технический проход. Поднявшись на ноги, он, повинуясь первому порыву, хотел было бежать дальше, бежать во весь дух, пока сердце не разорвется. В нем еще не угас инстинкт, приобретенный до поступления в приют Святого Патрика в те годы, когда он вел жизнь уличного воришки в дебрях Калькутты. Однако Рошан остался на месте. Он потерял из виду Майкла, когда они разбежались в разные стороны в середине галереи, и теперь не слышал даже криков друга, спасающегося бегством. Рошан пренебрег здравым смыслом и предостережениями, которые нашептывал ему внутренний голос, и вновь приблизился ко входу под уровня. На этаже не было ни Майкла, ни твари, погнавшейся за ними. Решив, что неведомое существо последовало за Майклом, и благодаря этому он остался цел и невредим, Рошан почувствовал нечто вроде удара железным кулаком под дых. Он сунул голову в дверной проем и снова попробовал отыскать взглядом друга.
«Майкл!»
— крикнул он во всю силу легких. Его возглас канул в пустоту. Рошан подавленно вздохнул, раздумывая, как теперь поступить. Отправиться на поиски остальных членов команды, оставив Майкла в этом месте, или поспешить ему на выручку и снова войти в затопленную галерею. Ни один из вариантов не сулил успеха. Но некто уже принял решение за него. 2 длинные глиняные руки вынырнули из двери на уровне пола. 2 снаряда, нацеленные на ноги парня. Лапы сомкнулись на его лодыжках. Рошан попытался освободиться от хватки, но руки с силой дернули его, опрокинули на спину и уволокли обратно в низкую галерею с такой же легкостью, с какой ребенок тянет за собой тряпичную куклу.